Сказка «Русалочка» Ганс Христиан Андерсен. В открытом море вода совсем синяя, как лепестки самых красивых васильков, и прозрачная, как чистое стекло, но зато и глубоко там. Ни один якорь не достанет до дна. На дно моря пришлось бы поставить одну на другую много-много колоколен. Только тогда бы они могли высунуться из воды. На самом дне живут русалки. Не подумайте, что там, на дне, один голубой белый песок. Нет, там растут невиданные деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, как живые, при малейшем движении воды. Между ветвями шныряют рыбки большие и маленькие, точь-в-точь, как у нас птички. В самом глубоком месте стоит коралловый красивый дворец морского царя с высокими стрельчатыми окнами из чистейшего янтаря и с крышей из раковин, которые то открываются, то закрываются, смотря на то, прилив или отлив. Это очень красиво, ведь в каждой раковине лежит по жемчужине такой красоты, что любая из них украсила бы корону любой королевы. Морской царь давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла старуха-мать. Женщина умная, но очень гордая своим родом. Она носила на хвосте целую дюжину устриц, тогда как вельможи имели право носить всего-навсего 6. Вообще же она была особа, достойная всяческих похвал, особенно потому, что очень любила своих маленьких внучек. Все 6 принцесс были превосходнейшими русалочками, но лучше всех была самая младшая, нежная и прозрачная, как лепесток розы с глубоким синими, как в море, глазами. Но и у нее, как и у других русалочек, не было ножек, а только рыбий хвост. День-деньской играли принцессы в огромных дворцовых залах, где по стенам росли живые цветы. В открытые янтарные окна вплывали рыбки, как у нас бывает, влетают ласточки. Рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели из их рук и позволяли себя гладить. Возле дворца был большой сад. Там росли огненно-красные и темно-голубые деревья с вечно колеблющимися ветвями и листьями. Плоды их при этом сверкали, как золото, а цветы, как огоньки. Земля была усыпана мелким, голубоватым, как серное пламя, песком, и потому там на всем лежал какой-то удивительный голубоватый отблеск. Можно было подумать, что витаешь высоко-высоко в воздухе, причем небо у тебя не только над головой, но и под ногами. Безветрие со дна можно было видеть солнце. Оно казалось пурпурным цветком, из чашечки которого лился свет. У каждой принцессы был в саду свой уголок. Тут они могли копать и сажать, что хотели. Одна сделала себе цветочную грядки в виде кита. Другой захотелось, чтобы ее грядка была похожа на русалочку. А самая младшая сделала себе грядку круглую, как солнце, и засадила ее ярко-красными цветами. Странное дитя была эта русалочка, такая тихая, задумчивая. Другие сестры украшали свой садик разными разностями, которые доставались им с затонувших кораблей. А она любила только свои яркие, как солнце, цветы, да прекрасного белого мраморного мальчика, упавшего на дно моря с какого-то погибшего корабля. Русалочка посадила у статуи красную плакучую иву, которая пышно разрослась. Ветви ее обвивали старую статую и клонились к глубокому песку, где колебалась их фиолетовая тень. Вершина и корни точно играли и целовались друг с другом. Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старухе-бабушке пришлось рассказывать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и о животных. Особенно занимало и удивляло русалочку то, что цветы на земле пахнут. Не то, что тут, в море, что леса там зеленые, а рыбы, которые живут в ветвях, звонко поют. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внучки не поняли бы ее. Они ведь сроду не видывали птиц. «Когда вам исполнится 15 лет, — говорила бабушка, — вам тоже разрешат всплывать на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города». В этот год старшей принцессе как раз должно было исполниться 15 лет. Но другим сестрам, а они были погодки, приходилось еще ждать. И дольше всех самой младшей. Но каждая обещала рассказать остальным сестрам о том, что ей больше всего понравилось в первый день. Рассказов бабушке им было мало, им хотелось знать обо всем побольше и поподробнее. Никого не тянуло так на поверхность моря, как самую младшую, тихую, задумчивую русалочку, которая приходилось ждать дольше всех. Сколько ночей провела она у открытого окна, вглядываясь в синеву моря, где шевелили своими плавниками и хвостами целые стаи рыбок. Она могла разглядеть сквозь воду месяц и звезды. Они, конечно, блестели не так ярко, но зато казались гораздо больше, чем кажутся нам. Случалось, что под ними скользило как будто большое темное облако, и русалочка знала, что это и проплывал кит, или проходил корабль сотнями людей. Они и не думали о хорошенькой русалке, что стояла там, в глубине моря, и протягивала к килю корабля свои белые ручки. Но вот старшей принцессе исполнилось 15 лет, и ей позволили всплыть на поверхность моря. Сколько было рассказов, когда вернулась назад. Лучше же всего, по его словам, было лежать в тихую погоду на песчаной отмели и нежиться при свете месяца, любуясь раскинувшимся по берегу городом. Там точно сотни звезд, горели огни, слышались музыка, шум и грохот экипажей, виднелись башни со шпилями, звонили колокола. Да, именно потому, что ей нельзя было попасть туда. Ее больше всего и манило это зрелище. Но жадно, как жадно слушала ее рассказы самая младшая сестра, стоя вечером у открытого окна, и взглядывалась в морскую синеву. Она только и думала, что о большом шумном городе, и ей казалось даже, что она слышит звон колоколов. Через год и вторая сестра получила позволение подниматься на поверхность моря и плыть, куда она захочет. Она вынырнула из воды, как раз в ту минуту, когда солнце садилось, и нашла, что лучше этого зрелища ничего и быть не может. Небо сияло, как расплавленное золото, рассказывала она, а облака, да тут у нее уж и слов не хватало, пурпуровые, фиолетовые, они быстро неслись по небу, но еще быстрее их неслось к солнцу, точно длинная белая вуаль. Стая лебедей, русалочка тоже поплыла было к солнцу, но оно опустилось в море, и по небу, и в воде разлились розовая вечерняя заря. Еще через год всплыла на поверхность моря третья принцесса. Это была смелее всех и проплыла в широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидела зеленые холмы, покрытые виноградниками, дворцы и дома, окруженные густыми рощами, где пели птицы. Солнце светило и грело так, что ей не раз приходилось нырять в воду, чтобы освежить свое пылающее лицо. В маленькой бухте она увидела целую толпу голеньких ребятишек, которые плескались в воде. Она хотела было поиграть с ними, но они испугались ее и убежали. А вместо них появился какой-то черный зверек и так страшно принялся на нее тявкать, что русалка перепугалась и уплыла назад в море. А это была собака, но русалка ведь никогда и не видела собак. И вот принцесса все вспоминала эти чудесные леса, зеленые холмы и прелестных детей, которые умеют плавать, хоть у них и нет рыбьего хвоста. Четвертая сестра не была такой смелой. Она держалась подальше в открытом море и рассказывала, что это было лучше всего. Куда ни глянь, на много-много миль вокруг одна вода до неба, опрокинувшийся точно огромный стеклянный купол вдали, как морские чайки проносились большие корабли, играли и кувыркались веселые дельфины и пускали из ноздрей сотни фонтанов огромные киты. Потом пришла очередь предпоследней сестры. Ее день рождения был зимой, и поэтому она увидела то, чего не видели другие. Море было зеленоватого цвета, повсюду плавали большие ледяные горы. «Не дать не взять жемчужины», — рассказывала она, — «но такие огромные, выше самых высоких колонн, построенных людьми колоколен. Некоторые из них были причудливой формы и блестели, как алмазы». Она уселась на самую большую. Ветер резвел ее длинные волосы, а моряки испуганно обходили гору подальше. К вечеру небо покрылось тучами, засверкала молния, загремел гром, и темное море стало бросать ледяные глыбы из стороны в сторону, а они так и сверкали при блеске молнии. На кораблях убирали паруса, люди метались в страхе и ужасе, а она спокойно плыла на ледяной горе и смотрела, как огненные зигзаги молний, прорезав небо, падали в море. Вообще, каждая из сестер была в восторге от того, что видела в первый раз. Все было для них ново, и поэтому все нравилось. Но получив, как взрослые девушки, полезные позволение плавать повсюду, они скоро присмотрелись ко всему и через месяц стали говорить, что везде хорошо, а дома на дне еще лучше. Часто по вечерам все пять сестер, взявшись за руки, подымались на поверхность. У всех были чудеснейшие голоса, каких не бывает у людей на земле. И вот, когда начиналась буря и они видели, что корабль обречен на гибель, они подпрыгивали к нему и нежными голосами пели о чудесах подводного царства и уговаривали моряков не бояться опуститься на дно. Но моряки не могли разобрать слов. Им казалось, что это просто шумит буря. Да им все равно, и не удалось бы увидеть на дне никаких чудес, если корабль погибал. Люди тонули и приплывали к дворцу морского царя уже мертвыми. Младшая же русалочка, в то время как сестры все вплывали рука об руку на поверхность моря, оставалась одна одинешенькая и смотрела им вслед, готовая заплакать. Но русалки не умеют плакать, и от этого ей было еще тяжелее. «Ах, когда же мне будет 15 лет?» — говорила она. «Я знаю, что очень полюблю и тот мир, и людей, которые там живут». Наконец, и ей исполнилось 15 лет. «Ну вот, вырастили и тебя», — сказала бабушка, вдовствующую королеву. «Поди сюда, надо и тебя принарядить, как других сестер». И она надела русалочке на голову венок из белых лилий. Каждый лепесток был половинку жемчужины. Потом для обозначения высокого сана принцессы приказала прицепиться к ее хвосту 8 устрицам. «Да, это больно!» — сказала русалочка. «Ради красоты и потерпеть не грех!» — сказала старуха. «Ах, с каким удовольствием скинула бы с себя русалочка все эти уборы и тяжелый венок! Красные цветы из ее садика шли ей куда больше, но она не посмела. «Прощайте!» — сказала она, и легко и плавно, точно пузырек воздуха, поднялась на поверхность. Солнце только что село, но облака еще сияли пурпурным и золотом, когда как в красноватом небе все зажигалось ясные вечерние звезды. Воздух был мягок и свеж, а море как зеркало. Неподалеку от того места, где вынырнула русалочка, стоял 3-мачтовый корабль, всего лишь с одним поднятым парусом. Не было ведь ни малейшего ветерка. На вантах и реях сидели матросы, с палубы неслись звуки музыки и песен. Когда же совсем стемнело, корабль осветился сотнями разноцветных фонариков. Казалось, что в воздухе замелькали флаги всех наций. Русалочка подплыла к самым окнам каюты, и когда волны слегка приподнимали ее, она могла заглянуть в каюту. Там было множество разодетых людей, но лучше всего был молодой принц с большими черными глазами. Ему, наверное, было не больше 16 лет. В тот день праздновалось его день рождения. Оттого на корабле и шло такое веселье. Матросы плясали на палубе, а когда вышел туда молодой принц, кверху взвились сотни ракет. И стало светло, как днем, так что русалочка совсем перепугалась и нырнула в воду. Но скоро опять высунула голову, и ей казалось, что все звезды с небес попадали к ней в море. Никогда еще не видела она такой огненной потехи. Большие солнца вертелись колесом, огромные огненные рыбки были в воздухе хвостами, и все это отражалось в тихой, ясной воде. На самом корабле было так светло, что можно было различить каждую веревку, а людей и подавно. Ах, как хорош был молодой принц! Он пожимал людям руки, улыбался и смеялся, а музыка все гремела и гремела, тишине ясной ночи. Становилось все поздно, русалка глаз не могла оторвать от корабля и от красавца-принца. Разноцветные огоньки потухли, ракеты больше не взлетали в воздух, не слышалось и тушечных выстрелов, зато гудело и заснало само море, застонало. Русалочка качалась на волнах рядом с кораблем и все заглядывала в каюту, а корабль стал набирать скорость. Паруса развертывались один за другим, ветер крепчал, заходили волны, облака сгустились, и где-то вдали засверкала молния. Начиналась буря. Матросы принялись убирать паруса. Огромный корабль страшно качало, а ветер так и мчал его по бушующим волнам. Вокруг корабля вставали высокие волны, словно черные горы, грозившие сомкнуться над мачтами корабля. Но он нырял между водяными стенами, как лебедь, и снова взлетал на хребет волн. Русалочка буря только забавляла, а морякам приходилось туго. Корабль скрипел и трещал, толстые доски разлетались в щепки, волны перекатывались через палубу. Вот грот мачта переломилась, как тростинка. Корабль перевернулся на бок, и вода хлынула в трюм. Тут русалочка поняла опасность. Ей самой приходилось остерегаться бревен и обломков, носивших по волнам. На минуту сделалось вдруг так темно, что хоть глаз выколи. Но вот опять блеснула молния, и русалочка вновь увидела на корабле людей. Каждый спасался, как умел. Русалочка отыскала глазами принца, и когда корабль разбился на части, увидела, что он погрузился в воду. Сначала русалочка очень обрадовалась тому, что он попадет теперь к ним на дно, но потом вспомнила, что люди не могут жить в воде, и что он может приплыть во дворец ее отца только мертвым. «Нет, нет, он не должен умереть!» И она поплыла между бревнами и досками, совсем забывая, что они во всякую минуту могут ее раздавить. Приходилось то нырять на самую глубину, то взлетать кверху вместе с волнами. Но вот, наконец, она настигла принца, который уже почти совсем выбился из сил и не мог больше плыть по бурному морю. Руки и ноги отказались его слушать, а прелестные глаза закрылись. Он умер бы, не явись ему на помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и представила волнам нести их обоих куда угодно. К утру непогода стихла, от корабля не осталось и щепки. Солнце опять сияло над водой, и его яркие лучи как будто вернули щекам принца их живую окраску. Но глаза его все еще не открывались. Русалочка откинула со лба принца волосы и поцеловала его высокий, красивый лоб. Ей казалось, что принц похож на мраморного мальчика, что стоит у нее в саду. Она поцеловала его еще раз и пожелала, чтобы он остался жив. Наконец она завидела твердую землю и высокие, уходящие в небо горы, на вершинах которых точно стая лебедей белели снега. У самого берега зеленая чудная роща, а повыше стояло какое-то здание, вроде церкви или монастыря. В роще росли апельсиновые и лимоновые деревья, а у ворот здания высокие пальмы. Море врезывалось в белый песчаный берег небольшим заливом. Там вода была очень тиха. но глубока. Сюда-то к утесу, возле которого море намыло мелкий белый песок, и приплыла русалочка и положила принца, позаботившись о том, чтобы голова его лежала повыше и на самом солнце. В то время в высоком белом доме зазвонили в колокола, и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше за высокие камни, которые торчали из воды. Покрыла себе волосы и грудь морской пеной. Теперь никто не различил бы в этой пене ее лица и стала ждать, не придет ли кто на помощь бедному принцу. Ждать пришлось недолго. К принцу подошла одна из молодых девушек и сначала очень испугалась, но скоро собралась с духом и позвала на помощь людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей он не улыбнулся. Он даже не знал, что она спасла ему жизнь. Грустно стало русалочке, и когда принца увели в большое белое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой. И прежде она была тихой и задумчивой, теперь же стала еще тише и еще задумчивее. Сестры спрашивали ее, что она видела в первый раз на поверхности моря, но она ничего им не рассказала. Часто и вечером, и утром приплывала она к тому месту, где оставила принца. Видела, как созревали в садах плоды, как их потом собирали. Видела, как стоял снег на высоких горах, но принца так больше и не видела. И возвращалась домой с каждым разом все печальнее и печальнее. Единственной отрадой было для нее сидеть в своем садике, обвивая руками красивую мраморную фигуру, похожую на принца, но за цветами она больше не ухаживала. Они росли, как хотели, по тропинкам и на дорожках, переплелись своими стеблями и листьями с ветвями деревьев. А в садике стало совсем темно. Наконец она не выдержала и рассказала обо всем одной из своих сестер. За ней узнали и все остальные сестры, но больше никто, кроме разве еще двух-трех русалок. Ну а те никому не сказали, разве уж самым близким подругам. Одна из них тоже знала принца, видела праздник на корабле и даже знала, где находится королевство принца. «Поплыли вместе, сестрица», — сказали русалочки сестры. И рука об руку, поднявшись на поверхность моря, близ того места, где стоял дворец принца. Дворец был из светло-желтого блестящего камня с большими мраморными лестницами. Одна из них спускалась прямо в море. Великолепные вызолоченные купола высились над крышей, а в нишах между колоннами, окружавшие все здания, стояли мраморные статуи, совсем как живые люди. Сквозь высокие зеркальные окна виднелись роскошные покои. Всюду висели дорогие шелковые занавеси, были разостланы ковры, а стены украшены большими картинами. Загляденье, да и только. Посреди самой большой залы журчал большой фонтан. Струи воды были высоко-высоко под самый стеклянный купол потолка, через который на воду и на диковинные растения, росшие в широком бассейне, лились лучи солнца. Теперь русалочка знала, где живет принц, и стала приплывать к дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Ни одна из сестер не осмеливалась подплыть к земле так близко, как она. Она же заплывала и в узкий канал, который проходил как раз под великолепным мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на молодого принца. А он-то думал, что гуляет при свете месяца. Один-одинешенек. Много раз видела она, как он катался с музыкантами на своей нарядной лодке, украшенной развивающимися флагами. Русалочка выглядывала из зеленого тростника, и если люди иной раз замечали ее длинную серебряную вуаль, белую, развивающуюся по ветру, то думали, что это лебедь машет крыльями. Много раз слышала она, как говорили о принце рыбаки, ловившие по ночам рыбу. Они рассказывали о нем много хорошего, и русалочка радовалась, что спасла ему жизнь, когда его полумертвого носило по волнам. Она вспомнила, как его голова покоилась на ее груди, и как нежно поцеловала она его тогда. А он-то ничего и не знал о ней. Она ему и присниться не могла. Все больше и больше начинала русалочка любить людей. Все сильнее и сильнее тянуло ее к ним. Их земной мир оказался куда больше, чем ее подводный. Они могли ведь переплывать на своих кораблях моря, взбираться на высокие горы к самым облакам. А их земля с лесами и полями тянулась далеко-далеко. Ее и глазом не охватить. Русалочке очень хотелось побольше узнать о людях и об их жизни. Но сестры не могли ответить на все ее вопросы. И она обращалась к бабушке. Старуха хорошо знала высший свет, как она справедливо называла землю, лежавшую над морем. «Если люди не тонут, — спрашивала русалочка, — тогда они живут вечно, не умирают, как мы». «Ну что ты! — отвечала старуха. — Они тоже умирают. Их век даже короче нашего. Мы живем 300 лет, но когда нам приходит конец, нас не хоронят среди близких. У нас нет даже могил. Мы просто превращаемся в морскую пену. Нам не дано бессмертной души. Не дано. И мы никогда не воскресаем. Мы как тростник. Вырвешь его с корнем, и он не зазеленеет вновь. У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живет вечно, даже и после того, как тело превращается в прах, она улетает на небо, прямо к мерцающим звездам. Как мы можем подняться со дна морского и увидеть землю, где живут люди, так и они могут подняться после смерти в неведомые блаженные страны, которых нам не видать никогда. «А почему у нас нет бессмертной души?» — грустно спросила русалочка. «Я бы отдала все свои сотни лет за один день человеческой жизни, чтобы потом тоже подняться на небо».
«Вздор! Ничего, и думать об этом нечего!» — сказала старуха. «Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле».
«Значит, и я умру, стану морской пеной, не буду больше слышать музыки волн, не увижу чудесных цветов и красного солнца. Неужели я никогда не смогу обрести бессмертную душу?»
«Можешь, — сказала бабушка, — пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери. Пусть отдастся он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу. Тогда частица его души сообщится тебе». и когда-нибудь ты вкусишь вечного блаженства. Он даст тебе душу и сохранит при себе свою. Но этому не бывать никогда, ведь то, что у нас считается красивым, твой рыбий хвост люди находят безобразным. Они ничего не смыслят в красоте, но их мнению, чтобы быть красивыми, надо непременно иметь две неуклюжие подпорки. Это ноги, как они их называют. Русалочка глубоко вздохнула и печально посмотрела на свои рыбий хвост. «Будем жить, не тужить», — сказала старуха. «Повеселимся в волю свои 300 лет. Срок немалый. Тем слаще будет отдых после смерти. Сегодня вечером у нас во дворце бал. Вот было великолепие. Такого не увидишь на земле. Стены и потолок танцевальной залы были из толстого, но прозрачного стекла. Вдоль стен рядами лежали сотни огромных пурпурных и травянисто-зеленых раковин с голубыми огоньками в середине. Огни эти ярко освещали всю залу, а через стеклянные стены и море вокруг. Видно было, как к стенам подплывают стаи и больших, и маленьких рыб, и чешуя их переливается золотом, серебром, пурпуром. Посреди залы вода бежала широким потоком, и в нем танцевали водяные и русалки под свое чудное пение. Таких звучных, нежных голосов не бывает у людей. Русалочка пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. На минуту ей было сделалось веселее при мысли о том, что ни у кого и нигде, ни в море, ни на земле нет такого чудесного голоса, как у нее. Но потом она опять стала думать о надводном мире, о прекрасном принце, и ей стало грустно, что у нее нет бессмертной души. Она незаметно ускользнула из дворца, и пока там пели и веселились, печально сидела в своем садике. Вдруг сверху до нее донеслись звуки валторн, и она подумала: «Вот он опять катается на лодке! Как я люблю его больше, чем отца и мать! Я принадлежу ему всем сердцем, всеми своими помыслами, я ему бы охотно вручила счастье всей моей жизни. На все бы я пошла, только бы мне быть с ним и обрести бессмертную душу. Пока сестры танцуют в отцовском дворце, поплыву-ка я к морской ведьме. Я всегда боялась ее, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне». И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Ей еще ни разу не приходилось проплывать этой дорогой. Тут не росли ни цветы, ни даже трава. Кругом только голый серый песок. Вода в водоворотах бурлила и шумела, как под мельчайшими колесами, и увлекала за собой в глубину все, что только встречала на пути. Русалке пришлось плыть как раз между такими бурлящими водоворотами. Дальше путь к жилищу ведьмы лежал через пузырящийся ил. Это место ведьма называли своим торфяным болотом. А там уж было рукой подать до ее жилья, окруженного диковинным лесом. Вместо деревьев и кустов в нем росли полипы. Полуживотные полурастения, похожие на строговых змей, росших прямо из песка. Ветви их были подобны длинным оскаленным рукам с пальцами, извивающимися как черви. Полипы ни на минуту не переставали шевелить своими суставами всеми. от корня до самой верхушки. Они хватали гибкими своими пальцами все, что только им попадалось, и уже никогда не выпускали. Рускалочка испуганно приостановилась. Сердечко ее билось от страха. Она готова была вернуться, но вспомнила о принце, о бессмертной душе и собралась с духом, крепко обвязала вокруг головы свои длинные волосы, чтобы в них не вцепились полипы, окрестила на груди руки, скрестила, и как рыба поплыла между омерзительными полипами, которые тянули к ней свои извивающиеся руки. Она видела, как крепко, точно железными клещами держали они свои пальцами все, что удавалось им схватить. Белые скелеты утонувших людей, коралловые рули, корабельные ящики, кости животных, даже одну русалочку. Полипы поймали и задушили ее. Это было страшнее всего.